Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами начинаем большой информационный... Продолжаем большой информационный день. В этом часе обсудим с вами, что Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела Украины, Белгородского села. Потом обсудим, как «Сименс» объявил о прекращении бизнеса в России. А речь идет о поставках... значит, оборудование для энергетического сектора в Российской Федерации. Так, потом, после информационного выпуска, в России предложили ужесточить надзор за психически больными людьми. И в конце обсудим, что киносети объявили о планах закрыть часть залов в торговых центрах. Будем говорить о том, в каком формате могут работать кинотеатры с учетом того, что есть определенный кризис. В «Умных парнях» сегодня политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Будем говорить и про эти отставки губернаторов и назначение нового. Будем говорить о смерти Шушкевича и Кравчука, об освобождении Улюкаева, который сегодня, кстати, вышел по УДО из колонии, даже видео уже есть. Будем говорить об информационной работе властей регионов, которые подвергаются обстрелам, то есть как это освещается, как это подается в Белгородской области. Еще в ряде регионов были инциденты. Все это мы с вами обсудим. СМСки +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит и Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Следственный комитет примет меры к установлению всех обстоятельств произошедшего в Белгородской области, в селе в Белгородской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела. В ведомстве заверили, что Следственный комитет примет меры. В среду село Белгородского района было обстреляно со стороны Украины. 7 человек получили ранения, 1 погиб. Это 18-летний юноша. После обстрела жители села вывезли в безопасное место. Пострадавшим и семье погибшего власти региона обещали оказать материальную помощь. Расстояние от села до границы составляет 11 километров. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, важно понимать, одно дело возбудить уголовное дело, а другое дело понимать, есть ли хоть какие-то шансы его расследовать и довести до конца, или с какими сложностями следователям здесь предстоит столкнуться?
Ну, я думаю, что сложностей нет, и можно уже назвать прецеденты. Например, в Мариуполе были задержаны командиры отрядов или военнослужащие, также в других регионах, где проходит спецоперация, активных войск, которые, преступления которых фиксировались ранее, возбуждались уголовные дела, потом задержанные сотрудники как собственной безопасности Украины, там, безпеки, так и ВСУ, они допрашиваются на предмет, проверяются на предмет возбужденных уголовных дел по значит, тем деяниям, которые были совершены в отношении граждан ДНР, ЛНР или нам, российских граждан, и эти лица привлекаются к уголовной ответственности. То есть механизм такой: возбуждается уголовное дело, но здесь достаточно просто определить, какое воинское подразделение ВСУ стоит напротив вот того места, где были нанесены удары. Определяются командиры части, определяются военнослужащие, которые осуществляли эти удары. То есть это оперативным путем. Военная разведка, это ФСБ, определяет, какие, соответственно, лица конкретно принимали в этом участие. В отношении них возбуждается уголовное дело. И в случае, когда они будут задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности, пройдет суд, они будут отбывать наказание на территории Российской Федерации.
Просто важно здесь понять, Дмитрий Анатольевич, с учетом того, что, значит, это элемент с военных действий, и плюс еще, ну, мало установить. То есть каким образом происходит, ну, гипотетические задержания этих людей? То есть или это все накапливается, и по итогам, например, там, по окончанию военных действий уже эти материалы ложатся в основу, ну, например, какого-то условного трибунала, который может быть?
Нет, я думаю, что это все будет идти по ходу действий. Вот сейчас, видите, проходит спецоперация, военной нет как таковой, ну, названия войны нет, да, то есть есть спецоперация, и входит из спецоперации, проходят, значит, боевые действия, в ходе которых... служащие ВСУ либо сдаются, военнослужащие, да, и при сдаче их окружения, взять их в плен, вот эти лица, например, те же, которые сейчас наносят удар по нашей территории, да, они также могут быть, спецоперация еще не закончилась, и она, надеюсь, закончится успешно. Ну, вот. И в ходе спецоперации предполагается, что вот эта часть группировки будет окружена, и те лица, которые оказывают сопротивление, будут пленены со стороны ВСУ. Ну, вот. Соответственно, задержанные будут военнослужащие, проверены на причастность к тем или иным преступлениям, и будут привлечены к уголовной ответственности.
А вы упомянули, что есть именно спецоперация, никто войны не объявлял, а в данном случае как бы терминология имеет значение в части работы следствия и расследования подобного рода преступления, о котором мы сейчас с вами говорим?
Я думаю, вот здесь применяться терминология, но вот здесь единственное будет вопрос квалификации. Ну вот, то есть в зависимости от того, наносились, например, если это будут привлекаться к ответственности военнослужащие ВСУ, это одна будет квалификация, если это будет выявлено, что это эти обстрелы проводили наемники, то будет, соответственно, другая квалификация преступлений, то есть те лица, которые находятся незаконно на территории Украинской Республики, и, соответственно, ведут боевые действия как наемники. То есть у них есть отдельная статья, которая определяет их поведение и, соответственно, ответственность за свои действия.
Просто здесь интересно, Дмитрий Анатольевич, еще такой момент, что есть там квалификация ООН, например, о запрещенных методах ведения войны, вот это вот все, а есть внутренний кодекс каждого государства. Вот в данном случае речь идет о какой статье?
Я думаю, что здесь будет видеть статья умышленного убийства. Ну вот, здесь раз. Или там, понимаете, вопрос в чем? Если убийство, да, если по факту причинения кто-то получил средней тяжести причинения, да, получил увечья, там кто-то погиб вследствие этих обстрелов, кто-то вследствие тяжкие телесные повреждения, значит, получил в ходе этих обстрелов. Это раз, а есть специальная статья, я говорю, в зависимости от того, что за люди совершали ряд преступлений, противоправные действия. Вот. И у нас вроде бы войны нет с украинской, соответственно, с Украиной, но обстрелы ведутся, и они же понимают, что значит, офицеры и солдаты ВСУ идут обстрел по мирным объектам. То есть это не вопрос, потому что они адекватно отвечают значит, как бы на нашу, соответственно, операцию специальную, да, по войскам. То есть мы идем значит, в боестолкновение именно с вооруженными силами Украины, они целенаправленно бьют по мирным кварталам. Это как ЛНР, ДНР было на протяжении длительного времени. И сейчас происходит, и в принципе происходит сейчас, удары наносятся именно по жизненно важным объектом, да, и населенным, значит, гражданским населением, территориям. Это не военные объекты были нанесены удары по ним.
Ну да, это гражданские объекты.
Соответственно, как бы это говорит о умысле того, что, значит, это незаконный метод ведения войны вообще, в принципе, там, да, когда специально уничтожаются воинские преступники, то есть на международном понимании этого слова и в национальном, но применяться будет, то есть если международный трибунал может применяться, соответственно, как вы говорите, норма ООН. Если будет вот то, что вы говорили, по результатам этого, соответственно, да, так сказать, спецоперации. Но для этого нужен общий консенсус оценки этих действий Организации Объединенных Наций.
Ну, вот, если что они готовы на какое-то международное расследование и прочее,
ну,
да?
Ну, если они считают, что да, что если будут привлекаться к ответственности украинские военнослужащие там, и наемники, это одно. Если же это будет речь идет о том, что спецоперация закончится и произойдет присоединение каких-то территорий, там, да, или в ходе пленения, соответственно, военнослужащих ВСУ, они будут арестованы и задержаны, соответственно, и будет выяснено, что они участвовали в этих действиях, да, соответственно, будет применяться законодательство Российской Федерации, так как это ущерб был причинен самой Российской Федерации и ее гражданам.
Дмитрий Анатольевич, еще такой момент. Елена, наша слушательница, говорит, вспомните, когда в Белгородскую область через границу проникли два украинских вертолета и ударили по нефтехранилищу. Вот в данном случае подобного рода тоже атака, она попадает под уголовное преследование?
Конечно, умышленное уничтожение чужого имущества, это ну, обыкновенная вещь, но здесь, мне кажется, даже может быть террористический акт, потому что речь идет о том, что, во-первых, незаконно пересекли границу представители вооруженных сил чужого государства, это первое, да, во-вторых, они нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре, которая могла повлечь гибель многих людей. То есть это такой чисто террористический акт, который, в принципе, я думаю, так будет квалифицироваться, скорее всего.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России. Так, кто-то писал из наших слушателей. Ничего не понимаю, граждане Украины нанесли удар по территории Украины, как это укладывается в мировые законы. Получим новые санкции. Минуточку, Мортом. Белгородская область, Белгородский район Белгородской области и вот это вот село, боюсь с ударением ошибиться, Солохи или Солохи, оно часть Российской Федерации. То есть это село находится в районе, который находится в области Белгородской, который находится на территории Российской Федерации. Какие украинские законы, какие санкции, вы о чем говорите? Или вы считаете, что из-за того, что Бастрыкин возбудил уголовное дело, теперь санкции ведут? Ну, это будет по меньшей мере странно, но, наверное, это никого не удивит. Так, давайте пропагандируйте военное положение, мобилизацию. Лофт-МСК. Не очень поняла, где вы в моих словах или в словах моего собеседника услышали, что я пропагандирую военное положение или мобилизацию. Я думаю, что вы внимательно слушаете эфир, и мы с Дмитрием Красновым исключительно беседовали в рамках юридических. Потому что важно понять, как это расследуется, какое дело возбуждается, а самое главное, как потом ищут тех людей, которых подозревают. То есть, да, устанавливают, откуда стреляли, устанавливают, какая часть там стояла. Значит, можно установить там командира этой части, например, да, из какого орудия все это делалось. Это расследуется, расследуется, расследуется. Вот и все. Смотрю периодически украинские каналы, их эксперты слово в слово говорят про нас, то, что говорит ваш эксперт, что мы уничтожаем гражданские объекты и тому подобное, Карет говорит. Ну, следовательно, дальше что? Мы говорим о том, то, что видим мы. Вот и все. И каждая страна отстаивает собственную точку зрения. Но есть еще объективные факты. Вот. А они склонны иногда менять ту точку зрения, которую транслирует та или иная страна. Вот и все. В данном случае прилетела с территории Украины, ударила по мирным объектам на территории Белгородской области. Один человек погиб, семеро пострадали. Проводится проверка, будет уголовное дело, скорее всего.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь давайте про «Сименс» поговорим, потому что немецкий концерн покинет российский рынок в результате событий на Украине. Говорится в сообщении компании, «Сименс» начал процедуру прекращения своей производственной операционной деятельности. Там напомнили, что после начала военной операции на Украине компания приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в России, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт. И в итоге «Сименс» решила провести упорядоченный процесс выхода из России. Приводятся в сообщении слова CEO компании Роланда Буша. Он говорит, что мы оцениваем влияние на наших людей, продолжим поддерживать их в меру наших способностей, возможностей. Но на данный момент в контур «Сименс» входит в частности операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта и распределенных энергосистем. В 2020 году компания провела спин-офф, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию «Сименс Энерджи». Но это уже в части корпоративного деление, вопрос, но нам важно понять, чем это грозит все-таки. Сергей Кондратьев с нами, зам руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов. Сергей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, чем это все-таки грозит с учетом того, что ну, довольно критичное оборудование, насколько я понимаю, «Сименс» поставлял нам?
Да, совершенно верно. На самом деле нам сложно сказать, чем это отличается от приостановки операции в России, например. Потенциально это может быть связано с тем, что мы не сможем получать, например, лицензионные запчасти для ремонта оборудования. И здесь, наверное, критические сферы – это, да, электроэнергетика. У нас установлено достаточно много турбин производства «Сименс» на новых электростанциях. Угу. И это, конечно же, медицинское оборудование, потому что в этом секторе «Сименс» тоже очень активно присутствовал. Среди возможных вариантов, да, это, соответственно, параллельный импорт, хотя, опять-таки, это достаточно тяжелая задача, в отличие, например, от параллельного импорта потребительских товаров, потому что обычно такого рода там, запчасти, да, они достаточно хорошо отслеживаются и, соответственно, органами контроля, и самой компанией, и поэтому вот так на открытом рынке купить необходимое для ремонта оборудования да, там, запчасти системы достаточно сложно. Вот. И это, конечно же, налаживание производства такого рода оборудования здесь, в России. Это процесс достаточно длительный, но можно привести пример, что тот же Иран производит фактически западные турбины под собственным брендом, И это во многом западные технологии. Здесь возникает очень много дополнительных вопросов, связанных с тем, будет ли достигнуто какое-то соглашение о передаче там, интеллектуальной.
То есть они это делают за счет промышленного шпионажа или просто у них были какие-то договоренности, когда Siemens из Ирана уходил?
Да, а вы знаете, у них были определенные договоренности, и, собственно, это технологии, которые им Siemens оставил при уходе, да, из Ирана. Да? Вот, в этом плане можно сказать, что мы находимся в схожей ситуации. У нас есть СПС с силовыми машинами, да, у того же Siemens. И то есть здесь, наверное, какие-то возможности они есть. И опять-таки, в случае, если мы с вами говорим про ближайшую перспективу 1-2 года, то в большинстве случаев простые ремонты, там, да, средние ремонты мы можем проводить все-таки своими усилиями. И здесь, я думаю, вот критических угроз для российской инфраструктуры, для там, отраслей здравоохранения, скорее всего, не возникнет. Но в долгосрочном плане, конечно же, надо либо налаживать производство или какие-то устойчивые каналы поставок из третьих стран, вот, либо надо просто переходить тогда на технику...
менее технологичную какую-то.
Продукцию менее технологичную не обязательно, или нет? Нет, не обязательно, но просто на... технику, которую предлагают другие производители. Ну вот, если мы с вами говорим именно про электроэнергетику, да. У России есть достаточно давно уже проект по созданию своей собственной газовой турбины большой мощностью, 160-180 мегаватт. Этот проект последние годы пробуксовывал. Вот. И мне кажется, что сейчас как раз, так же, как в случае с авиастроением, наши усилия, они должны быть направлены именно на создание своих собственных мощностей, да, которые позволяют нам обеспечивать себя, ну, независимо от внешнеполитической ситуации.
Здесь просто важно еще, Сергей Вадимович, Siemens уходит, потому что вынужден из-за опасения попасть под санкции, то есть это во многом продиктовано политическими соображениями, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что здесь есть и политические соображения, здесь есть и определенное давление со стороны, собственно, немецкого правительства и общественного мнения на Западе. И, конечно, опять-таки, тоже важный момент. Россия не является для Siemens таким существенным, да, рынком сбыта. Все-таки на Россию приходится порядка 1% глобальных продаж Siemens. Да? Uh-huh. Поэтому Siemens в этом плане может, соответственно, отказаться от работы на российском рынке. Это не будет критично для его бизнеса, как, например, отказ от работы на рынке в Индии или в Китае.
Но есть еще другой момент, Сергей Вадимович. Даже бог с ним, с рынком Китая и Индии, они что-то свое придумают, безусловно. Просто я говорю про уязвимость нашего энергетического сектора с учетом того, что и собирается еще уходить финская энергетическая компания «Фортум». Вот, она государственная. Она занимается, насколько я понимаю, продажей, передачей, генерацией электроэнергии. Работает в Северной Европе, на Балтике работает. И, что важно, в структуру «Фортума» в России входят 7 теплоэлектростанций. 4 – это Челябинская область, 3 – в Тюменской области, Нягонская, в том числе ГРЭС, одна из крупнейших тепловых электростанций. И вот возникает вопрос последствий с учетом того, что эти иностранцы уходят. Наверное, есть какой-то запас прочности, но это же система, которую надо постоянно держать в рабочем состоянии, надо постоянно обновлять.
Вы знаете, я как раз в случае с уходом «Фортума», наверное, бы не был так пессимистичен, потому что в данном случае «Фортум», являлся акционером, операционное руководство осуществляли российские менеджеры, из российского подразделения «Фортума». И в этом плане, собственно, выход из состава акционеров, он, на мой взгляд, не приводит к каким-то кардинальным изменениям, я думаю, даже в корпоративных практиках компании. То есть Челябинские ТЭЦ не будут остановлены, так же, как электростанции в Тюмени. Они продолжат работать. И более того, в этом случае этот механизм, он достаточно часто используется на государственном уровне. Если иностранный акционер начинает предпринимать какие-то действия, которые могут навредить энергетической безопасности, экономике региона, государство может взять такого рода предприятия под свой контроль. Да? Хотя, опять-таки, насколько я понимаю, в данном случае речь об этом не идет. То есть это корпоративная процедура для самого «Фортума». Поэтому я не думаю, что какие-нибудь, сколько-нибудь значимые изменения они здесь произойдут, и что там челябинские электростанции не будут поставлять тепло и электроэнергию потребителям, промышленным предприятиям. Процесс, наверное, понятный, и ну, не только Fortum, но и другие европейские компании говорят о желании выйти из своих российских активов здесь и сейчас. Мне кажется, что в текущих условиях это будет сделать непросто, в том числе и потому, что существует запрет, да, на осуществление транзакций с нерезидентами.
Да. Вот.
Но потенциально, наверное, да, это может произойти, но я не говорил бы о том, что это приведет к каким-то серьезным угрозам для энергобезопасности в России.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Вадимович. Принято. Сергей Кондратьев был с нами, замруководитель экономического департамента Института энергетики и финансов. Слушатель наш говорит, турбины-то их в свое время в Крыму как-то оказались, ПАНК-13. Ну, слушайте, это было 8 лет назад, а санкции не были еще настолько серьезными, и с турбинами тоже там вышел серьезный конфликт, но потом как-то его все-таки урегулировали. А что-то еще было. Виталий говорит, Siemens — это ведь еще и поезда, например, «Ласточки», которые бегают по МЦК, платформа Siemens Desira, поезд Сапсан, платформа Siemens, но уже Siemens Velaro. Сможем ли мы их обслуживать, особенно высокоскоростные? По поводу поездов, по поводу Сапсанов, я вам могу привести заявление от марта текущего года гендиректора РЖД Олега Белозерова. Я вот специально для вас нашла его заявление об отказе, как раз когда Siemens сказал, что не будет поставлять новые Сапсаны. Белозеров говорит следующее. Нас уведомили, что на данный момент контракт приостанавливается по покупке. Мы купили в прошлом году и получили дополнительно 3 поезда Сапсан, абсолютно новых, которые сейчас должны пройти сертификацию. Мы считаем, что вне зависимости от того, как будет складываться ситуация, до лета постараемся к Петербургскому форуму запустить этот новый подвижной состав. У нас Siemens по Сапсанам до последнего каждый день мы вели переговоры. Они искали варианты, как и где они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент договор об обслуживании действует, несмотря на то, что мне пришло письмо, что если будут какие-то уточнения в наших взаимоотношениях, может, что-то и поменяется. Но у нас есть Синара, у нас есть уральские локомотивы, у нас есть достаточно много компетенций, которые, к счастью, мы продуманно вместе с коллегами переводили сюда. Соответственно, ласточки у нас импортозамещены фактически на 88%. Сапсаны мы предполагаем, что будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать. С другой стороны, правда, говорят, что в вопросе даже ухода Фортума и Сименса самая уязвимая часть — это микроэлектроника, в которой, как говорят, все-таки, к сожалению, Российская Федерация отстает поколенчески даже по уровню. Поэтому здесь, наверное, вопрос еще и по тому, где будут брать микроэлектронику. Туженец совершенно справедливо замечает, что Сименс — это еще и медоборудование МРТ. Есть такое, но, правда, нет информации, что Siemens, значит, вот и медоборудование тоже сворачивает. По крайней мере, мне оно не попадалось. Вот, что есть? В 20-м, да, спин-офф, это я вам читала. Значит, совместное предприятие, да, «Уральские локомотивы» серийно выпускают грузовые магистральные электровозы. Так, что там? Также электрички «Ласточка», магистральные электровозы переменного тока. Это все, что есть. То есть пока информация по поездам и пока информация по турбинам. Вот, информация по медоборудованию, но я думаю, что она все равно будет как-то появляться. И слушатели спрашивают, интересно, а продукция General Electric тоже под санкциями? Вы знаете, от 2 марта было сообщение, по Reuters я вам читаю, американская компания General Electric временно приостанавливает поставки своей продукции для авиакомпаний в России. Для авиакомпаний. То есть мы понимаем, что когда нам говорят название какой-то конторы, и там она приостанавливает свою деятельность или ограничивает свое присутствие, здесь нужно детально разбираться, потому что могут прекращать сотрудничество в сферах, например, которые могут попадать под там технологии двойного назначения или продукцию двойного назначения. А что касается, например, медицинского оборудования или медикаментов, там, видимо, решения принимаются отдельно. Так что вот по каждому случаю надо разбираться. 14.30, новый и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Вечно недовольный Алексей Морозов говорит, необходимо ввести контрсанкции, запретить экспорт в Европу пеньковой веревки, то есть пеньки. И дегтя еще заодно, правда, Алексей? Я только боюсь, что если мы запретим поставки пеньки, у нас еще дороже это станет. И так, как говорят, дом утеплить этой пенькой стоит там 800 тысяч рублей, что-то такое. Вот. А в итоге, представляете, сколько это будет стоить? Поэтому, ну, не знаю, стоит ли санкции на пеньку распространять. Марат Мусин пишет, что гибридная война идет по всем направлениям. Ладно, там Рутюб упал, это не критично. А если вот всякие закладки в электронном оборудовании подвижного состава от Сименса, например, и им подобным, или в энергетических установках в нужный момент могут применить саботаж, вот с этим надо бороться и это упреждать. Вы знаете, Марат, я думаю, что к этому особое внимание уже давно вот, привлекается и уделяется, потому что про это говорили еще задолго до текущих событий, еще, если не ошибаюсь, 2014 год был, тогда тоже поднимали такой вопрос, что а вдруг вот санкции-то вводили, вот, а как у нас Boeing, Airbus, и мы на них летаем, а можно ли вот это все дистанционно сделать, и там, в общем, страхоты многие тоже нагоняли. Но, видимо, вопросы все-таки умеют такие решать, вот, и, соответственно, следят за чем-то подобным. В Таиланде купят микроэлектронику, продадут всю пафосную недвижку в Сколково и купят за кэш, говорит Виталий. Это в части того, что где заменять микроэлектронику, когда Siemens и Fortum, финская и, соответственно, обе компании уходят, и что делать с тем, что мы останемся фактически с пустом. Вот. А может быть, не останемся, потому что, еще раз напомню, деталей того, по каким проектам заканчиваются полностью поставки, пока компании не, об этом не уведомляли.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в России предложили ужесточить надзор за психически больными людьми. Поправки готовит правительство Ульяновской области. Видимо, это все было сделано, такие решения приняты после трагедии, которая 26 апреля произошла. Тогда вооруженный мужчина пришел в здание детского сада в Ульяновской области, убил двоих детей, которые спали, воспитательницу, которая пыталась его остановить, сам покончил с собой. И в итоге выяснилось, что злоумышленник состоял на учете в неврологическом диспансере. Губернатор Алексей Русских говорил, что нужно расширить действие закона о психиатрической помощи, утвердив список заболеваний, потенциально опасных для окружающих. Наблюдение должно вестись в том числе за гражданами с заболеваниями, при которых возможно агрессивное поведение. Александр Теслер с нами, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук. Александр Оскарович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вы вот как специалист представляете, как это технически возможно? Ну, потому что с точки зрения губернатора такое впечатление, что нужно смотреть примерно за всеми. Потому что так или иначе любой человек может проявлять агрессивное поведение.
Ну, я думаю, дело губернатора смотреть за всеми, но в отдельно взятой губернии он за нее отвечает. Угу. А психиатры уже за душевными больными должны все-таки присматривать лечащие врачи.
Так.
Дело в том, что я 45 лет назад работал дежурным психиатром по городу, занимался острыми психозами и социально опасными пациентами тоже. Я просто знаю, что это. Я участвовал при разработке постановлений Верховного Совета, которые вылились в закон о гарантиях оказания психиатрической помощи, который вступил в силу с 1 января, по-моему, 1993 года. Uh-huh. Это был, до сих пор он действует, замечательный закон. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть особо опасные инфекции, и это инфекционные заболевания. Их всего 6. Там, чума, холера и так далее. Uh-huh. Вот, а нет особо опасных душевных заболеваний. Дело в том, что противоправные действия могут быть и у психически здоровых людей, и у душевно больных людей. Весь вопрос в другом. По нозологии, по диагнозу невозможно предугадать, будет что-то или нет. И просто нарушаются права людей, которые, ну, нельзя же назвать социально опасными пациентов, страдающих диабетом. То же самое, как и больных, страдающих большим списком душевных заболеваний. Весь вопрос в том, что существует список определенных состояний душевнобольных, которые являются, как раньше говорили, показанием к неотложной госпитализации. Сейчас говорят показания к недобровольной госпитализации. Угу. Это в первую очередь социально опасные действия в отношении окружающих. Это агрессия, вызванная там, галлюцинациями, бредом.
Там членовредительство и так далее.
Да, членовредительство – это социально опасные действия еще в отношении себя. Это самоповреждение, это суициды. Так что здесь решает только психиатр. Или этого больного нужно лечить, или предпринимать.
Александр Роскович, но тогда
действия.
По-другому спрошу. Смотрите, периодически случается, вот в Нарьян-Маре тоже была чудовищная история, тоже какой-то сумасшедший пришел в сад, убил ребенка и все. Вот, здесь
на сегодняшний
тоже...
день это нарушение диспансерного наблюдения.
Вот. Можно за этим как-то следить?
Группа социально опасных больных, люди, которые совершали социально опасные действия или, в общем-то, были проблемы по этой части. У них была маркировка, красный ярлычок на амбулаторной карте. И с ними гораздо чаще общались патронажные сестры из психоневрологического диспансера, врачи. И видели, что в случае обострения пациент может быть неадекватен, и его госпитализировали. То есть это было показание для госпитализации. Вот. Сейчас, к сожалению, в связи с заформализованностью диспансерной службы и незащищенностью врачей и персонала психиатрического от жалоб родственников, больных и тому подобное, все это производится очень формально. Так что я не думаю, что это административным каким-то решением можно улучшить. Я все-таки давно идет разговор о том, что нужно улучшать диспансерную службу и наблюдение пациентов, которые проблемные по этой части.
А сейчас они предоставлены сами себе фактически?
Да, они не предоставлены сами себе. Сами себе предоставлены медицинский и психиатрический персонал, который все время между двух огней находится. Угу. Со всех сторон жалобы, и они стараются не делать лишних шагов. Просто нужно четко обозначить статус врачей, медсестер, потому что неоднократно бывали случаи нападений душевнобольных на персонал. Никто их не защищает, точно так же, как и врачей на скорой помощи. Вопрос в другом. Что если усилить административное давление, пациенты перестанут наблюдаться в диспансере, перестанут принимать лечение, и вот тогда-то люди, которые не принимают поддерживающие лечение, они гораздо проблемны по обострениям и могут совершить противоправный поступок. На самом деле было проведено достаточно серьезное исследование в Штатах по поводу стрелков.
Да.
И оказалось, что практически все они страдали психическими расстройствами, или они были не диагностированы и не получали лечение, или они были диагностированы, но по каким-то причинам не принимали поддерживающее лечение, никто за этим не наблюдал, и на пике обострения они устраивали такие массовые бойни. Так что я считаю, что нельзя больных просто назначить в какую-то группу, не знаю, криминально проблемных.
То есть вы опасаетесь,
людей,
что если составят какой-то список потенциально опасных болезней, условно там реактивный психоз, шизофрения, там ОКР и так далее, и всех людей, даже которые и проходят лечение, и нормально себя чувствуют, знаете, и ведут нормальный образ жизни,
при разных диагнозах бывают разные расстройства.
Разные расстройства.
Правонарушение может совершить и пациент, страдающий шизофренией, эпилепсией, к тревожным расстройствам. Очень много правонарушений совершают люди с расстройствами личности, или, как раньше их называли, психопаты. Но если их компенсировать, если с ними есть контакт у врачей, если они получают достаточное поддерживающее лечение и наблюдаются при этом, то именно это и снижает риск правонарушений. То есть больных людей нельзя сажать за колючку. Больных людей нужно лечить по определению. А вот людей, которые склонны к домашнему насилию, которым все спускается рук, им говорят, ну чего он такой, да, жена его простила. Может быть, не с душевнобольных надо начинать, а просто с тяжелых психопатов, которые, пользуясь безнаказанностью, может быть, переводят стрелки на больных людей. Потому что если у человека есть диагноз, как, в общем, к нему не применить какие-то меры? А человек без диагноза, он может обратиться и к адвокатам, и к правозащитным организациям, и окажется, что насильника все обижают. Так что, может быть, начать с помощи службе, которая помогает больным людям, а не вводить какие-то административные меры, благодаря которым люди перестанут вообще посещать диспансеры, потому что, не дай бог, попадут в какой-то список, и они их вообще просто социально ограничат.
Спасибо большое, Александр Васильевич. Принято. Александр Теслер был с нами, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук. Иван пишут, не с той стороны зашли. Необходим контроль правопорядка, максимальная защита школы, садов, как в Китае. И больше полиции на улице для соблюдения порядка. Либо на каждого больного браслет вешать. Иван, полиции и так очень много. Плюс вы приводите в пример Китай, а я вам просто предложу загуглить в Яндексе, посмотреть случаи нападения в Китае людей как раз с холодным оружием в детских садах. Этих случаев очень много. Просто приходит какой-то человек, который оказывается психически неуравновешенным, который или ходил в этот сад, или ходил в эту школу. Он берет холодное оружие, проникает туда, и все. И никакая полиция его не остановит, никакие браслеты, ничего. То есть, понимаете как, можно, конечно, обнести все колючей проволокой вообще, но это не означает, что людей, у которых есть психические заболевания, их нужно стигматизировать или табуировать настолько, что сказать, да нет, дело-то не в тех, кто неуравновешен. Дело не в тех, что им помощь не могут оказать никакую, вот. А дело в том, что у нас полиции мало или охраны тоже мало. Ну, будет охранник в саду с дубинкой сидеть. И что дальше? В этом саду была тревожная кнопка в Ульяновской области. В Нарьян-Маре, где тоже чудовищная история произошла, там целый охранник сидел. Ну хорошо, в каждый сад по росгвардейцу. Дальше что? Какие? Это отменяет необходимость оказания психиатрической помощи? Или вы как науку психиатрию в принципе отменяете, и это никому не нужно, и все сводится только к полиции? Откуда уверен, что в Китае все хорошо? Не знаю. Так, Трифит говорит, Теслер рулит. Это к вопросу, значит, отзыв о нашем спикере. Так еще и не комплект в каждой службе, говорит Влад. Полиции немного, а очень мало, говорит Влад. Не знаю, это вы иронизируете или нет? Или вы действительно хотите там полицию в сад и так далее? Вот, чтобы там вместо воспитателей, да? Или в каждой группе было? Ну, мы с вами до бреда можем дойти. А где бдительность граждан, когда человек идет, например, с ружьем, почему в полицию не стучать. Виталий, просто я вам напомню, что были такие случаи, и даже человек, который в Ульяновске напал на детский сад и убил там спящих детей пятилетних, вот, он предварительно убил хозяина ружья, оружия. Вот, то ли это был сосед, то ли это был какой-то знакомый. В общем, видимо, наверняка тот его пытался остановить, но он получил пулю. Вот и все. Но почему вы из этой всей цепочки пытаетесь, ну, профилактики, да, там, значит, безопасности общественной, вы пытаетесь выкинуть почему-то тему с оказанием психиатрической помощи, мне, честно говоря, непонятно. Вот правда, мне непонятно. Потому что вся проблема у вас сводится к тому, что у нас слишком мало полиции, охраны, Росгвардии и сторожей, вот, вахтеров. У нас почему-то небдительные граждане, потому что не могут остановить человека с ружьем. Даже мимо вас пойдет человек с ружьем, вы к нему подойдете и спросите, а куда ты идешь или что? Ну, в полицию позвоните, хорошо. Вот. А и почему-то вы из этой цепочки убираете как раз просто необходимость того, что за такими людьми надо следить. Не карающе следить, а следить в плане того, что там патронатные сестры должны быть, которые должны выяснять, увещевать, убеждать принимать лекарства. Вот и все. Потому что людей с психическими расстройствами вокруг нас довольно много. Да и среди нас тоже их очень много. Вот. Но кто-то принимает медикаменты и не отсвечивает, и живет нормальной жизнью. А кто-то не принимает и считает, что все кругом дураки и все во всем виноваты в его бедах. Потом берет оружие и идет стрелять детей. Ну, о чем мы с вами говорим? Наверное, все-таки стоит действительно подумать о том, а как реформировать значит, оказание психиатрической помощи, чтобы подобного рода инцидентов становилось как можно меньше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Киносети объявили о планах закрыть часть залов в торговых центрах. Крупнейшая компания этого сектора начала переговоры с торговыми центрами о возможности прекращения партнерства. Как сообщил газете «Известия» один из владельцев торгового комплекса в Москве, который участвует в переговорах, сейчас вопрос рассматривают крупнейшие игроки. По словам собеседника издания, в марте ситуация на рынке изменилась. Зарубежные прокатчики заморозили свою работу без новых западных релизов. киносети были вынуждены показывать другие фильмы, в том числе и советские вынуждены были показывать. А число зрителей резко сократилось, выручка упала, и в итоге никаких кинотеатров, видимо. Давид Шнейдеров с нами, киножурналист. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Скажите, пожалуйста, а правильно я понимаю, что просто, ну, кинотеатры остаются, но несколько в ином формате?
А что значит в ином формате?
Ну, в каком? В торговых центрах их будет меньше.
Кинотеатров по прогнозам ассоциации владельцев кинотеатров к осени их может закрыться до 90%. Угу. Первыми начнут закрываться многозальники. Ну, увидим опять мебельные салоны, автомобильные не увидим, потому что автомобилей нет. А так будут мебельные салоны, кафешки и прочее. А могут остаться только однозальники.
То есть индустрия вся была заточена под западные релизы, потому что они приносили деньги, я правильно понимаю?
Что вы имеете в виду под словом «индустрия»? У нас производится кино. Угу. Его, производится недостаточно для того, чтобы забить количество кинотеатров, кинозалов. Угу. Б, русское кино не собирает достаточно денег, чтобы окупить существование кинотеатров и окупить затраты кинопроизводителей. К маю месяцу убытки от производства русского кино перевалили за 5 миллиардов рублей.
Так.
Все последние релизы российские, первый «Оскар», «Крылья над Берлином», «Лето 41-го», зрители не пошли смотреть.
Угу.
Поэтому, как, собственно, люди не ходили, так и не будут ходить на русское кино.
Скажу, иностранного кино нет?
А иностранного кино нет, будут смотреть пиратов.
Но, с другой стороны, Давид, скажем так, не все ли к этому шло с учетом большого количества стриминговых сервисов, интернета, и поход в кинотеатр как будто бы становился все менее и менее востребованным, нет? Или нельзя так говорить?
Нет, нельзя так говорить, потому что поход в кино – это совсем другое. Это эффект зала, это эффект все-таки звука, потому что если говорить не про Москву,
да,
то у немногих людей есть домашние кинотеатры с хорошим качественным звуком. Далеко не у всех есть огромные телевизоры. Поэтому будут кино смотреть на мобильниках, на планшетах, на компьютерах. А это совершенно не тот эффект. А потом многие люди ходили в кино, сопровождая это походом по торговым центрам, в кафе. Это был такой, во многих случаях, семейный выход. Поэтому нет, это песок неважная замена овсу.
Понятно. Спасибо большое, Давид. Да, принято. Ну, Давид Шнейдеров был с нами, киножурналист. Александр говорит, люди устали от войны, киношники-то снимают фильм про войну, и правда, почему никто не пришел? Да вы знаете, видите как, и не ходят, и на западные тоже не снимают, хоть они там про войну и не снимают, вот. Или, понимаете, как снимают такое кино, что никто не приходит, а не потому что просто устали. Ну, потому что, может быть, кто-то посмотрит действительно про там военный период кино о войне советского производства, а не современного, потому что к нему действительно очень много вопросов, но без меня кинокритики это все скажут. Так, еще 2 года кинотеатры не работали, говорит Григорий. Ну, не 2, в общем, года не работали. Они работали, но с несколькими «но» все-таки. Вот, и с оговорками. А тут проблема в том, что иностранные производители уходят, вот, не производители, прокатчики, и в итоге у нас нет иностранных лент. Хотя, с другой стороны, ну, может быть, что-то другое будет, может быть, заменят чем-нибудь. Правда, сейчас речь идет о том, что крупнейшая компания этого сектора уже начинает переговоры с моллами о возможном прекращении партнерства. Посмотрим, сколько в итоге останется кинотеатров. Давайте сейчас рубрику послушаем, потом новости, потом продолжим.